Глава 10. Лично отвечаете. Темно-серая «Волга» 122 остановилась возле стеклянного здания торгового комплекса «Щука», имеющего выход к метро «Щукинская». Из «Волги» выбрался мужчина азиатской внешности, что-то сказал водителю. Не торопясь, направился ко входу в здание, замешался в толпе. Инспектор ДПС, наблюдавший за проезжавшими мимо комплекса автомобилями, покосился на «Волгу» раз, другой, третий. Потом решительно двинулся к ней. Водитель, нервно вертевший головой, заметил движение милиционера, занервничал еще больше, поднес к уху мобильник, начал что-то быстро тараторить. Сержант дорожно-постовой службы, в свою очередь, поднес к уху служебную рацию, запросил дежурного центральной диспетчерской службы, продиктовал ему номер «Волги». Когда до автомобиля осталось всего несколько шагов, водитель «Волги» распахнул дверцу, выскочил из машины и бросился бежать. Милиционер засвистел. И в тот же момент «Волга» взорвалась. Ахнул тугой вихрь пламени и дыма, расшвыривая прохожих, отбрасывая припаркованные автомобили на тротуары. Внутрь торгового комплекса посыпались разбитые внешние стеклянные стены. Закричали люди. Толпы прохожих в панике бросились прочь от этого места. Милиционеров впечатало в рекламный щит, осколки машины не оставили на его теле ни одного живого места. Но он умер только после того, как просипел в рацию, не выпущенную из руки, приметы водителя и пассажира «Волги». Начался пожар. Однако буквально через несколько секунд после этого развороченный людской муравейник у метро накрыло странное холодное облако мерцания воздуха. И сразу же все изменилось. Исчезли клубы дыма и пламени над горевшими автомобилями. Исчезли искореженные машины. На здании появились целые невредимые стеклянные панели. Исчезла «Волга». Сержант ДПС оказался в 30 шагах от входа в здание, поигрывая полосатым жезлом. А потоки пешеходов спокойно потекли в разные стороны, по обеим сторонам улицы. «Волга-122» появилась чуть позже, но не остановилась у здания «Щуки», проследовала дальше. В ее кабине сидела женщина. Однако далеко «Волга» не уехала. Свернула направо к торговому комплексу «Алые паруса», расположенному в 100 метрах от «Щуки». Припарковалась поближе к центральному входу в комплекс. Женщина вышла, и машина взорвалась. Сводка происшествий за сутки произвела впечатление даже навидавшего виды Эвминарха. Он еще раз просмотрел основные события, требующие корректировки, и вызвал к себе начальника единицы, как называли сотрудники РА управления по стратегическому анализу и разработке трендов. Начальник прибыл через 2 минуты. Он никогда не ссылался на занятость и никогда не опаздывал. Поговаривали в шутку, что для него специально монтировали канал благоприятного сопровождения, убиравший даже автомобильные пробки на дорогах, если он вдруг застревал в них. 2 года назад он был еще декархом контрразведки, но доказал свою полезность новому руководству и перешагнул ступень повыше. Начальник единицы, по сути, был правой рукой Эвминарха, в то время как декарх шестерки только инструментом.
«Садитесь»,
— кивнул гостю Витольд Стефанович. Зидан пригладил безволосый череп, сел.
6 терактов за последние сутки, только в Москве», — продолжал Эвминарх. 18 детских суицидов, 23 расстрела юными бандитами в Европе и Америке своих одноклассников. Мы не справляемся с коррекцией, начинаются плывуны. Может, объединить усилия с волчицами?»
Каменное лицо Саида Саркисовича не дрогнуло. «Надо подумать».
«Чего мы не учитываем? Почему Терсис набирает силу?»
«Возможно, это выгодно Стапсу».
Эвминарх с интересом посмотрел на заместителя.
«Распад Регулюма не может быть выгоден Стапсу, а именно этот процесс мы и наблюдаем. На Земле, по сути, началась война всех против всех. Плюс резкое падение качества людского материала. Я имею в виду рост психических болезней».
Зидан помолчал, рассеянно поглядывая на свои руки.
«Я проанализировал состояние регулума на протяжении последних 25 лет. Впечатление такое, что произошел скрытый от нас наизм. Кто его рассчитал и реализовал, я не знаю. Но неравновесие».
25 лет назад едва не произошла катастрофа. Абсолютник Станислав Панов вознамерился сбросить на марсианский стратегал спутник Марса Фобос. Мне тогда исполнилось как раз 25. А вы в те времена...
Занимал пост начальника шестерки.
Да-да, как летит время. Однако катастрофы не случилось. Почему же цивилизация, начавшая обживать планеты Солнечной системы, породила Терсис?
Может быть, катастрофа в том и заключалась, что Станислав Панов не сбросил Фобос на стратегал? Эвминарх озабоченно потер пальцем переносицу.
«Вы это серьезно?»
«Я привык анализировать все возможные варианты накапливающихся искажений реальности. Возможно, мы уже дошли до стохастического предела, не понимая этого, и Метакон перекрыл нам канал будущего».
«Не верю», — поморщился Витольд Стефанович. «У наших яйцеголовых целый ворох мнений на этот счет, а проверить экспериментально никто не в состоянии. Но к делу. Вы мне докладывали, что Мелисса рода Пановых в нашей реальности стерта. Кем?»
«Никому, кроме оперов Стабса, это не под силу. Во всяком случае, мы не имеем к этому никакого отношения. Виртуалы, где Пановы живут и здравствуют, превращены в хроники, откуда нет выхода».
«Тем не менее, вы утверждаете, что к нам из ближайшего хроника прорвался именно Панов».
Зидан пожал плечами.
«Таковы выводы специалистов».
«Вы уже имеете свою точку зрения по этому поводу?»
«Уверен, что ему помогли».
«Стабс?»
«Больше некому. Метакон в наши разборки не вмешивается, а если вмешивается, то не оставляет никаких следов».
«Панова надо найти».
«Мое подразделение не занимается оперативной работой».
«Если он сумел выбраться из компактно заблокированного хроника, его возможности велики. А вмешательство в наши дела непредсказуемо».
Зидан поднял на Эвминарха непроницаемые карие глаза.
«Почему это вас так беспокоит? Даже если Панов действует самостоятельно, для нашей системы он не конкурент. Опыт показывает, что наши команды могут справиться даже с инспекторами Стабса».
Эвминарх побарабанил пальцами по крышке стола. Потом почти с такой же скоростью по клавиатуре компьютера.
«Читайте».
Зидан привстал, разглядывая появившуюся в объеме экрана белую полосу с алыми буквами. Текст был на русском языке.
«Уважаемый Витольд Стефанович, настоятельно рекомендую принять дополнительные меры для блокировки виртуалов. Возможно, весьма негативные последствия, в результате которых ваша служба перестанет быть необходимой. Особенно это касается виртуала 2007, выход из которого оказался достаточно транзитивен. Пустите своих упырей по следу человека, пробившего тоннель макроквантового перехода в регулюм, и уничтожьте помеху. Имя перебежчика — Станислав Кириллович Панов».
Зидан дочитал сообщение до конца, перевел взгляд на Эвминарха. Тот усмехнулся.
«Получил сегодня утром. Обратный адрес отсутствует».
«Фундатор», — сказал глава стратегического управления.
«Так сразу и фундатор».
«Возможно, это кто-то из комиссаров Стабса», — согласился Зидан. «Хотя я думаю, что писал сам фундатор. Не понимаю только, почему выход Панова в мейнстрим его так тревожит.
Меня он тоже напрягает, признался Пшездомский. Не хватало нам к нашим проблемам присоединять еще одну. Просчитайте тренд поиска Панова и полной его нейтрализации.
Зидан встал, поклонился и вышел. Эвминарх повернулся к экрану компьютера, еще раз перечитал послание неизвестного благодетеля, загнал его в память компьютера и переключил на оперативную работу. Стена кабинета перед ним превратилась в объемное изображение стратегала, усыпанного алыми звездочками. Каждая звездочка обозначала определенный конфликт, требующий коррекции, и каждый день этих звездочек становилось все больше и больше. Командир «Восьмерки» управления службы ликвидации Карлос Феррейра нередко получал задание ликвидировать объект физически, особенно в последнее время, насыщенное эпизодами боев с террористами в разных частях света. Будучи военным человеком, капитаном спецназа полевой жандармерии Испании, он выполнял эти задания четко и в срок, зная, что работает на систему контроля и регуляции социума гораздо большего масштаба, нежели государственная служба. Любая задержка исполнения приказа была чревата последствиями, которые тоже надо было нейтрализовать. Поэтому Феррейра реагировал на приказы мгновенно и не интересовался их обоснованием. Насколько он помнил свои операции, руководство РА не ошибалось в определении мер пресечения деятельности того или иного объекта. Объектами же, как правило, становились люди. Так было и 29 августа. В 7 утра Феррейра получил задание обложить клиента с помощью оперативников «тройки» и погасить облик человека по имени Станислав Панов. Фотография и личные характеристики клиента прилагались. Так как объект был обнаружен на территории России, Феррейра вызвал по тревоге русскую дежурную группу ликвидаторов, проинструктировал их, а командиру группы капитану Сосо Каплиашвили сказал: «Я должен присутствовать на авральной комиссии у стратегов, поэтому лично отвечайте за исполнение приказа».
«Принесу вам его голову», — по-английски пошутил капитан Сосо.
«Лично отвечаете», подчеркнул Феррейра, пропуская шутку мимо ушей. Ему почему-то было не по себе, хотя особых причин тревоги вроде бы и не существовало. Оперативники «тройки» вышли в эфир через час.
«Восьмой, второй, я третий, первый. Объект находится на борту речного катера «Счастливый» компании двух девиц. Ситуация под контролем. Подход стандартный».
«Понял, третий, первый», — лаконично отозвался Каплиашвили.
«Выхожу». Группа в составе 5 спецназовцев, экипированная оружием скрытого ношения, располагавшаяся на базе в Польше, без суеты спустилась в зал хронотранса, сосредоточилась на черном блестящем круге хаб-генератора, и командир группы коротко выдал в эфир:
«Готовы».
В принципе, хронотранс в большинстве случаев использовался равновесниками для походов в прошлое, чтобы они могли коррелировать события и изменять реальность в соответствии со стратегией равновесия. Но в случае аварийных ситуаций хронотранс включался и как транспортная система, способная в считанные мгновения доставить груз или спецотряд в нужный район Земли и Солнечной системы в целом. Ликвидаторы пользовались хронотрансом чаще всех. Свет в зале погас и вспыхнул снова. Группы Каплиашвили в центре круга уже не было. Она в этот момент проявилась на берегу Москвы-реки, недалеко от причала Нижние Мневники, к которому медленно подходил катер «Счастливый». Разумеется, координаты точки выхода группы были рассчитаны таким образом, чтобы ее в момент вытаивания из воздуха никто не заметил. Этим занималась специальная служба «Интерда», имеющая свои спутники над землей, наблюдательные сети и мощные компьютерные системы. Было 7 минут 10 по местному времени, когда одетые по моде «Уником» мятые джинсы, рубашки с высокими стоячими воротниками, банданы. Члены группы подошли к причалу.
«Объект на второй палубе», — доложили командиру группы наблюдатели. «Рекомендуем ТК». Аббревиатура скрывала под собой слова «тусовочный конфликт», что означало, кто-то из подчиненных Каплиашвили должен был начать бузу со своими коллегами, а когда свидетели отвлекутся на это зрелище, еще один член группы или же сам Сосо должны были тихо пристрелить объект под шум потасовки. Вместе с десятком других пассажиров группа села на катер. «Счастливый» — неплохой современный катер, сверкающий белизной корпуса, металлом поручней и остеклением палуб, начал отходить от причала, взбурлив воду винтами. Каплиашвили поднялся на вторую палубу и сразу увидел объект ликвидации. Молодой симпатичный парень о чем-то увлеченно разговаривал с двумя девицами, сестрами, судя по их невероятной скорости. «Вижу объект», — доложил Сосо наводчикам. «Начинаю работать». По его взгляду, один из оперативников группы нечаянно толкнул другого. Завязалась перепалка, затем потасовка. Пассажиры, сидевшие на палубе, начали оглядываться на дерущихся. Оглянулся и Станислав Панов вместе с девицами. Каплиашвили сделал несколько шагов вдоль борта, выбирая позицию, вытащил из-под рубашки плоскую флягу с двумя горлышками, на самом деле представлявшую собой пистолет скрытого ношения «Гюрза», но выстрелить не успел. Резко похолодало. На солнышко набежала легкая тень, и объект вместе со своими спутницами исчез. Капитан «Восьмерки» сориентировался в обстановке быстро. «Отбой драйву! Третий, первый! У меня снос! Нас опередили!» «Понял, восьмой, второй!» — заговорил наушник рации. «Анализируем ситуацию, ждите!» Драчуны утихомирились, разошлись по разным углам палубы. Пассажиры успокоились, перестав обращать на них внимание. Катер прошлепал мимо серебряного бора, подошел к очередному причалу. Каплиашвили дал команду сойти на берег, и группа покинула борт счастливого, хотя катер оказался вовсе несчастливым для исполнителей приказа. Разбрелись по причалу, поглядывая на красивый пейзаж. Координатор наводки заговорил через 4 минуты после высадки. «Восьмой второй! Объект на втором катере с теми же девицами!»
«Посоветуйтесь со стратегами», — буркнул капитан. «Я не абсолютник. Нейтрализация сносов и зон слабых корреляций не в моем ведении».
«Мы работаем», — отрезал координатор. «Делайте свое дело!»
Каплиашвили подумал и связался с Феррейрой.
«Командир, мы попали под снос, а это означает, что против нас работают волчицы. Ваши рекомендации?»
«Ждите», — был ответ. Сосо прогулялся по причалу, разминая ноги, купил в маленьком киоске сигареты, закурил. Прихода следующего катера надо было ждать около получаса, и это нервировало, заставляло прокручивать в голове варианты сорванной операции.
«Капитан!» — прорезался, наконец, в наушнике голос начальника «Восьмерки». «Отработайте форс-мажор!»
«Понял. Подожду катер и...»
«Ждать ничего не надо! Тхабируйтесь группой на борт катера и расстреляйте объект для всяких инсценировок и задержек!»
«Наши засекут! К черту реверансы! Спишут все на террористов! Приказ должен быть выполнен во что бы то ни стало! У вас всего 3 минуты на выполнение!» «Я хотел бы получить... Счет пошел!»
Феррейра выключил связь. Сосо выругался шепотом, дал сигнал сбора, объяснил ситуацию. Потом связался с координатором.
«Наводите нас!»
«Прыгайте по команде!» — ответил наводчик. 5, 4, 3, 2, 1!
Капитан вдавил заклепку на джинсах, кнопку пуска замаскированного портативного хаб-генератора. То же самое сделали и оперативники. Спустя мгновение группа вылупилась из невидимого кокона макроквантового тоннельного перехода прямо на верхней палубе катера «Стеснительный», перепугав находившихся там пассажиров. Объект был на месте. Однако ликвидаторы снова просчитались. На сей раз Станислав Панов заметил знакомые лица, в отличие от Сосо Каплиашвили, не помнившего первую попытку перехвата, так как ее, по сути, и не было. Она превратилась в недостижимую возможность, в виртуальную атаку. И отреагировал он на появление ликвидаторов с похвальной быстротой. Глянул на капитана Сосо, спускавшегося по лесенке на вторую палубу, перевел взгляд на сосредоточенно топающих следом оперативников «Восьмерки», изменился в лице, схватил своих собеседниц за руки и исчез. Каплиашвили, приготовившийся стрелять из фляги, опустил руку, смачно выругался. Его подчиненные переглянулись, останавливаясь, повертели головами, ища объект ликвидации.
«Тройка, объект исчез», — доложил капитан.
«Возвращайтесь, восьмой второй.
— скучным голосом отозвался координатор операции. «Отбой драйву!»
«Лично отвечаете», — вспомнил Капляшвили слова Феррейры. «Но что он мог сделать? Объект оказался проворней, а полковник почему-то не предупредил, что парень абсолютник. К тому же Панову явно помогли, устроили неглубокий хроносдвиг, абризм, заставили сесть не на первый катер, а на второй». Впрочем, вздохнул капитан, вряд ли эти соображения позволят ему оправдаться. «Феррейра умная сволочь, потому и не пошел на операцию лично, переложил ответственность на плечи подчиненного, чтобы можно было свалить на него вину за неудачу. Интересно, чем так насолил равновесию этот русский парень Станислав Панов? На убийцу или криминального авторитета он не тянет». Примерно о том же думал Карлос Феррейра, вызванный к Эвминарху для выяснения причин срыва операции.